Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех радиослушателей в нашем цикле «Православие и культура». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем вновь беседовать в рамках нашего цикла о Великом княжестве Литовском вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Результат: после смерти Ольгерда на трон садится Ягайло, сын Ольгерда и Ульяны Тверской. То есть, обратите внимание, у него мать русская и бабушка русская. Вот. А сам он литовский великий князь и будущий польский король. Вот. Потому что в Польше его...
Показывается, что любовь делает.
Да. А видите, там была история какая. Ну, в Литве он сел на трон, кстати, довольно жестко сел, убил дядюшку Кейстута, расправился с его роднёй, но там обычные дела, единственный такой случай за всю историю Литвы. Вот. А в Польше его королем избрали. Первый случай в истории Польши, у них оборвалась династия Андегавенов, на троне 11-летняя принцесса Едвига, ну, девушки в таком возрасте, ну, да. И вот польское дворянство, а у них тоже враг Тевтонский орден. И логичное решение: пригласим литовца на трон, женим его на этой 11-летней девочке, она, кстати, не хотела. У нее другой любовник был, о, как рано взрослели в то время.
Вообще.
Немецкий принц какой-то, да. Но ее отрихтовали жестко, что тут большой проект, не валяй дурака. Она вышла замуж, поставила крест на личной жизни, стала как мать Тереза для Литвы и в 14 лет умерла от родов. Вот. Но Ягайло сел на польский трон, крестился в католичество, стал королем Владиславом Ягайло. А чтобы литовцы не обижались, дело в том, что у них первоначальный был проект, что Литва просто войдет в польское королевство. Не понравилось, естественно, сразу оппозиция, и оппозицию возглавил Витаутас, сын убитого Кейстута. Вот. Но вот что такое настоящие мудрые политики? Они не стали сводить личные счеты, они не стали мстить друг другу, они встретились в замке Криво и договорились. В чем как договорились, что Ягайло король, Витовт великий князь, вот потом, как бы после их смерти, все личная уния по одной линии, все, значит, я в Кракове, ты в Вильно, все. Зарыли томагавки, я уж не знаю, как у Витовта на сердце скребли кошки, когда он договорился с убийцей своего отца, но они оба сели на троны, они правили в тандеме, причем они оба дожили до 85 лет. Они сломали Тевтонский орден в исторической Грюнвальдской битве 1410 года, сломали так, что он потом 100 лет шел по нисходящей и в конце концов сам себя ликвидировал. И расцвет культуры.
Вот.
Давайте. Крещение Литвы в католичество с оставлением в покое украинцев и белорусов. Да, только язычников. Ягайло ездил по стране и рассказывал крещаемым символ веры.
Ах, вот оно
да.
что.
То есть он очень грамотно себя... Он вообще себя вел очень грамотно в Литве.
То есть, грубо говоря, как мы имеем сегодня, без подготовки, без неких подготовительных бесед невозможно.
В данном случае есть... подготовительные беседы вел король.
Король.
Да. Он вообще, кстати, он очень четко почувствовал, что с польской знатью надо быть демократичным. Там как бы традиция такая, польская знать держала себя независимо. Он очень грамотно выстроил свои отношения. Плюс он основал Краковский университет, который носит название Ягеллонского сегодня. Вот. В общем, и вот я к чему это рассказываю. До 85 лет прожили и тот, и другой. Тоже оставили множество потомков, но династия Ягеллонов правила до Ивана Грозного включительно в речь в этой, в Польше. Вот. А потомки Витовта в Литве, соответственно. Так вот, но самое главное, что с этой минуты был открыт легальный канал западноевропейского влияния. Вот к вопросу о более прогрессивных формах технологий, это все. Дело в том, что Польша была, скажем так, восточной периферией западного мира, но уже достаточно цивилизованной. По всем показателям.
Там тогда появились новые виды сырья, минеральные, органические краски, уже представляете?
Вот. Да. Ну, я забегая вперед скажу, ведь в 15 веке, как вы помните, Иоганн Гутенберг изобретет книгопечатание.
Да, да.
Вторым печатником будет кто? Франциск Скорина.
Скорина.
Это Великое княжество Литовское.
Да, да. Да.
Наш Иван Федоров потом еще спустя 50 лет, понимаете? Да. Так вот, то есть здесь... Невероятно удачный синтез, можно сказать, Востока и Запада. Восточных и западных традиций. Потому что вот эта вся очень как бы такая мощная закваска Киевской Руси, не сломанная вот эти традиции, причем я еще отмечу интересный момент, это земли, за исключением русской земли, практически не затронутые Батыевым нашествием. Угу. Но русская земля была уничтожена, как вы помните.
Да.
Вот. Она возродится как раз в Литовском Великом княжестве. Но здесь рубежная дата, которую вообще можно считать, если хотите, датой рождения современной Украины. Угу. Это 1362 год. Это битва на Синих водах, где Ольгерд Гедиминович раздолбал татарских князей, присоединил русскую землю, и она начинает возрождаться. Вообще, заново практически. А те территории все, они вообще не были затронуты, они скорее могли быть затронуты крестоносцами. Полоцкое княжество одно время крестоносцы захватывали. И вот, с одной стороны, вся вот эта восточнославянская и православная культурная традиция, и одновременно просто хлынувший поток через Польшу, западноевропейских каких-то заимствований. Но я, например, вам приведу такой чисто материально-военный аспект. В Литве на момент структурирования своей государственности собственной металлургической промышленности не было.
Угу.
А это значит вопрос, во что одевать воинов.
Да.
Они покупали все в Риге и Таллине.
Угу.
То есть в городах, которые контролировались не Тевтонским орденом, а местными архиепископами.
Угу.
То есть они были вассальные по отношению к датскому королевству.
Угу.
Таллин вообще-то в переводе означает датский город.
Датский город.
Ну, потому что эстонцы называли его Калева.
Угу.
Чисто финское слово. Отсюда русское название Колывань впоследствии. А в Российской империи этот город назывался Ревель, как вы помните.
Угу.
Это датское название от тоже финского словечка Рявала.
Угу.
Там что-то. А сами эстонцы называли Таллинд.
Таллинд.
Да, датский город.
Таллинд.
Да, датский город. Так вот, и вот пока не наступила уния с Польшей, пока уния,
угу.
потому что в дальнейшем будет очень интересный поворот событий и будет образование Речи Посполитой на Фане.
Да, да,
но это следующая страница истории, когда-нибудь к ней тоже подойдем. Так вот, и как только вот после унии с Польшей, все, оттуда пошла уже традиция местных развитых форм вот такого уже промышленного хозяйства. Все,
да.
Оно уже полностью распространяется на Литву. И не только промышленного, очень интересный аспект. Вот мы подходим к этому моменту, потому что это будет иметь отношение и к нашей истории.
Так.
Дело в том, что к моменту унии Польши и Литвы, а это конец 14 века, века, вскоре после этого в Польше принимают конституцию.
Угу.
Радомская конституция, это 15 век. А магдебургское право, право самоуправления городов, ну, для тех, кто не помнит, я вам скажу, оно возникло в 13 веке в Западной Европе в результате так называемой коммунальной революции. Это настоящая революция. Феодалов из городов изгоняли,
да,
причем короли поддержали эту революцию, потому что они почувствовали, что это сила завтрашнего дня, основанная на рыночной экономике. И вот Западная Европа к XIV веку уже практически вся жила по магдебургскому праву. Между прочим, интересно, вот знаете, простейший индикатор понять, есть у города магдебургское право или нет, это вопрос, кто городом правит.
Угу.
Вот у Шекспира в «Ромео и Джульетте» городом правит герцог.
Да.
Значит, магдебургского права нет. Потому что по магдебургскому праву феодалы даже жить в городе права не имели.
Да.
Понимаете? Там патрицат, и там ратуша.
Ратуша,
вот
да.
Это польское словечко.
Городская.
Буквально дом совета.
Да,
Рат
да.
Это совет по-немецки. Так вот, это начинает распространяться на земли Литвы. Причем, знаете, интересный факт, конституция польская, радомская, на территории Великого княжества Литовского формально не распространялась.
Угу.
И, между прочим, это приведет к тому, что в Речи Посполитой Литва, литовская половинка окажется мощнее польской.
Угу.
Ну, уж радомская конституция, там было несколько статей, которые позволяли людям, в общем, ничего не делать фактически. Потом к этому вернемся. Но де-факто, литовская знать знала, что это такое, и пользовалась этими привилегиями. А магдебургское право на территории Великого княжества Литовского будет распространяться постепенно до 17 века. Вот последние города, которые принимают магдебургское право в рамках этого государства, это 17 век. И это, между прочим, города Украины. Потому что белорусские города приняли раньше. На Украине вот даты принятия магдебургского права падают на первую где-то четверть 17 века. Я особо обращаю внимание слушателей, в России магдебургского права не будет никогда. Ни один русский город, именно русский, российский город, никогда никакого самоуправления не имел, как минимум до реформ Екатерины II и Александра II.
Да.
Причем те права самоуправления городские, которые дала матушка Екатерина, и тем более царь-освободитель, они не дотягивали до магдебургского права. Результат. У нас крайне трудно приживается демократия.
Да, да.
Потому что, я еще раз напомню, западноевропейская демократия стоит на трех китах.
Спорно можно говорить, какой демократии мы пришли, которую мы хотели, и что мы имеем сегодня.
Да, но видите, западноевропейская демократия стоит на трех китах. Это греко-римское наследие, это феодальная система, и это магдебургское право. В истории России, именно начиная с Владимирской Руси, ни того, ни другого, ни третьего не было. Вот. Но, правда, например, в Японии, к вопросу, магдебургского права не было, греко-римского наследия не было, феодализм был.
Феодализм был.
Было за что зацепиться.
Да.
У нас не было ничего, в результате предельный драматизм нашего пути к демократическим каким-то ценностям. Вот. И гораздо более простой путь для наших восточнославянских родственников, для Украины или Белоруссии, потому что они в Великом княжестве Литовском получили первое, второе и третье.
Угу.
Греко-римское наследие через католическое влияние, потому что католическая церковь ближе общалась с греко-римским наследием, чем православная. Феодализм через Гедиминовича и магдебургское право после унии Польши и Литвы. То есть их путь оказался, при том, что предельно близкие народы и религиозно предельно близкие, а вот такая культурная фишка немножко другая.
Дмитрий Владимирович, все-таки о персонах в аспекте нашего разговора, нашей беседы, которые так или иначе влияли на формирование культурных каких-то фундаментных блоков. Например, митрополит Великого княжества Григорий Цамблак, живший в начале 15 века, на белорусских землях был выдающимся славянским писателем и церковным деятелем.
Болгарин по национальности.
Да, он создал множество произведений, внес значительный вклад в культуру и литературу. Вот о персонах.
Ну, вы знаете, уж коли вы вспомнили Григория Цамблака, вообще хорошая заявка на будущее, потому что для того, вот, чтобы понять многие вещи последующие, причем не только в, там, в западнославянской, а и в российской истории, да, нам обязательно, наверное, понадобится посвятить одну нашу вот такую вот встречу болгарскому и сербскому аспекту.
Угу.
Потому что огромный процент, и огромное значение, и Григорий Цамблак в том числе, да, как раз, а там будет и этот самый и Ангеларий, и Наум, да, и этот самый и Гораст, и потом позднее этот самый Савва Сербский там, угу, и так далее, то есть это очень большой аспект будет в этом плане. Вот. Ну, я специально приберегал этот разговор на последующие передачи, но, угу, например, здесь надо будет обязательно говорить про огромный, просто мощный отряд украинских интеллектуалов,
угу,
которые, правда, это немножко более поздняя эпоха,
угу,
да, украинская, взлет украинской интеллектуальной активности падает на стык 16-17 века, и этому есть исторические причины, где будет Иннокентий Гизель, где будет, да, Петр, да, Могила, там, где будут потом, угу, деятели типа нашего, скажем, Епифания Славенецкого там и так далее. Вот. Но дело в том, что если говорить про вот предыдущий период Великой Литвы, то вообще вот эта вся интеллектуально-церковная традиция, ведь она, еще такой интересный факт, она от Владимирской Руси, она же не была отгорожена Китайской стеной.
Угу.
Тут такая деталька, во-первых, в церковном отношении, что Москва, что Литва подчинялись Константинопольской православной церкви.
Угу.
И интересный факт, что постоянно шла острая борьба, кто будет митрополитом.
Угу.
Ведь дело в том, что первоначальный митрополит был один. То есть на момент становления Великой Литвы митрополит один и митрополит в Москве.
В Москве.
Да. Литву это не устраивало, естественно. Ольгерд, интересный факт, он вел огромную переписку с Константинополем.
Угу.
Сохранилось томов 20 переписки, где он, кстати, достаточно аргументированно отстаивал, что нужно иметь своего собственного митрополита, и в конце концов они его получили. Первым митрополитом был Роман,
угу,
а он с Галицко-Волынского королевства.
Угу.
Видите, как интересно. С другой стороны...
А Москва как к этому отнеслась?
Крайне негативно.
Негатив.
Крайне негативно. И вот сейчас мы поговорим, угу, о отношениях с Москвой, но если оставить в стороне политические дела,
да, да,
там шла яростная полемика. Там, ну, будущий герой нашего разговора, митрополит Алексий Бяконтов, 4 раза ездил в Константинополь выяснять отношения, угу, там и так далее. Вот. Ну, правда, в конечном итоге все-таки выиграла Литва в этой споре.
Угу.
Но тут еще такая деталь. В Византии в этот момент полный хаос был.
Угу.
И поэтому, скажем, если Алексий из Москвы приехал и обо всем договорился, угу, с патриархом, он мог, вернувшись домой, узнать, что патриарх уже новый.
Угу.
И все прежние договоренности не имеют никакого значения. То есть в конечном итоге Литва получила своего собственного митрополита, который обосновался в Киеве,
угу,
что показательно. Вы понимаете,
да,
интересный факт, не в Вильно, не в Полоцко, а все-таки в Киеве.
Хотя
Киев в это время только-только начинал возрождение после Батыева погрома. Но вот видите, пиетит к традициям Киевской Руси. И вот тут я еще раз отмечу, что Москва будет рвать с традициями Киевской Руси.
Угу.
Вот это очень интересная матрица. В Москве, ведь я еще раз обращаю внимание, вот когда возникнет московский период русской истории, а мы, я думаю, о нем начнем говорить в следующем лекции, да, да, в следующей встрече как раз Ивана Калиты,
да,
вот да, то, что было до формирования московского периода, как останется в сознании татаро-монгольская яга.
Да.
То есть как негативный феномен. Это очень интересная психологическая особенность. То есть вот этой формирующейся Московской Руси нужно было, как сейчас говорят, знаете, в теории public relations,
mm-hmm,
отстройка от конкурентов. Отстроиться от всего предыдущего периода, объявить его негативным. Точно так же, как Петр I объявит негативным до него период, и ну что сделает, mm-hmm, Ленин, объяснять не надо.
Да.
Та же самая матрица. А в Литве было все иначе. В Литве была как раз важна преемственность от Киева, и поэтому церковная, ведь опять-таки Москва будет переманивать митрополита к себе принципиально,
угу,
чтобы именно политическая и духовная власть в одной географической точке, Вот. А в Литве нет. В Литве Вильно политическая столица, в Киеве митрополит.
Митрополит.
Да. То есть это принципиально важный момент. Вот. Но тут еще одна очень интересная деталька. Если Егайло и Витов крестили Литву по-католически, а три четверти населения православные,
да,
значит, сразу возникает предельно интересная ситуация, которая была совершенно незнакома Владимирской Руси и которая станет и звездным часом, и проклятием Великой Литвы. Это сожительство сперва двух, а забегая вперед, скажу потом, и трех конфессий, потому что когда возникнет протестантизм, он тоже найдет себе место в этом государстве. Но при очень важной такой детальке, Витовт в Городельском, во время Городельской унии, Городельского соглашения, прописал, что привилегии в этом плане получают те, кто принял католичество. Вот этот момент...
Почему?
Вот до сих пор историки спорят.
Да.
Вы понимаете, ну вот историки в России считают этот путь... просто самоубийственно. Ну, Дмитрий Балашов, например, которого упоминал, он вообще написал: принявший католичество Егайло, страну погубил. Но это, конечно, преувеличение, потому что как погубил? Великое княжество Литовское после крещения в католичество Егайло просуществовало в независимом виде 200 с лишним лет, а потом объединилось в Речь Посполитую. Это тоже не потеря государственности, это просто реструктуризация. Почему объединилась агрессия Ивана Грозного? Непосредственным толчком к созданию Речи Посполитой стала агрессия Ивана Грозного. Так вот, поэтому мы уже говорили, что плюсы были, и, пожалуйста, тут влияние, так сказать, коридор культурных влияний из Западной Европы и так далее. Но учитывая, что католики составляли меньшинство населения, это, конечно, была бомба замедленного действия. Почему? Потому что возникал хотя бы в зародыше антагонизм между католической и православной знатью. Причем, если бы в зародыше, ведь дело в том, что начало 15 века сразу после смерти Егайло и Витовта знаменовалась фактически гражданской войной православной и католической партии, в которой православная партия потерпела поражение по субъективному фактору. Дело в том, что во главе православной партии стал Свидригайло, один из сыновей Егайло. Ну, кто Федора Михайловича Достоевского читал, я думаю, тут сразу вспомнит. Свидригайлов.
Свидригайлов, да.
А дело в том, что Достоевский писал свой роман с расчетом на читателя, который русскую историю знает. Сейчас нам это имя ничего не говорит, понимаете? Да. А для тех, кто в 19 веке учился на любом уровне, у них что всплывет? Свидригайло. Литовский князь, вождь православной партии, прославился исключительной жестокостью и сжег митрополита Русской православной церкви Григория на костре.
На костре.
Беспрецедентный случай. Второй такой только убийство Иваном Грозным митрополита Филиппа.
Поэтому мы имеем такого Свидригайлова у Достоевского.
Да, и он просто погубил все свое дело. От него все отшатнулись, и в результате политически дело православной аристократии в Литве было проиграно. Как результат, она начала массово переселяться в Москву, ослабляя Литву и усиливая конкурента, вот, теряя при этом все свои привилегии, что интересный факт. Да. И вот тут мы подходим, кстати, знаете, к одному очень интересному моменту, потому что мы когда говорили про приоритеты Великого княжества Литовского, мы сказали, вот вражда с орденом, вражда, перешедшая дружбу в Польше, и немножко оставили в стороне взаимоотношения на Востоке.
Да.
Как говорил, такая велотекущая вражда с Ордой, я сказал. Да. Действительно, там ордынское направление было не главным, вот, но тут возникло совсем другое, тут возникло взаимоотношение с Владимирской Русью, с Москвой. И вот тут мы подходим к моменту, почему, начало нашего разговора, почему Литва так осталась в памяти у нас уже.
Да.
500 лет вооруженного противостояния.
С Москвой.
Ну, с Владимирской, потом с Москвой, да. Потом с Российской империей. Да. Ни с одним противником столько формирующейся России не воевал. И война по матрице, как у Пушкина, не раз склонилась под грозой, то их, то наша сторона.
Да, да, да.
Дело в том, что, ну, считайте, с 14 века с Литвой, до 16-го, до 1569-го с Литвой и с Польшей, угу. Потом с Речью Посполитой. Угу. И дальше в разных формах до 1796 года. Так вот. Ни с одним государством столько вражды, так сказать, вооруженного противостояния не было. Хотя, я бы сказал такое, это такой, как вы знаете, мексиканский сериал, угу. Или «Великолепный век».
То есть, все эти противостояния не имели какой-то такой должной активности, да? Это...
Зачастую активность была очень высокая, да? Классический пример «Смутное время», до которого мы доберемся. Но это не вражда насмерть, это не то, что там... багрово-квадратно в глазах. Достаточно сказать, что люди массово из одного государства в другое перебегали.
Угу.
Ну, у нас самый известный пример при Иване Грозном Курбске, к примеру. От них перебегали много больше там, и обратно всякое было. Иногда не по разу. Ну, смутное время когда-нибудь доберемся, но там это уже все, это уже кульминация. Так вот. Причины-то очень простые. Значит, ну, во-первых, общая граница. Угу. В средние века, знаете, сербская поговорка: зачем нужен сосед, чтобы сабля не тупилась. Понимаете? Это естественно. Любое два государства в средние века, имевшие общую границу, у них у каждого был, говоря современным языком, Крым наш, понимаете, угу. Какой-то. Но тут другое еще было. Дело в том, что когда Великая Литва начала вот эту интеграцию земель Киевской Руси, на Владимирской Руси была тихая паника,
угу.
Потому что, во-первых, тогдашнюю Владимирскую Русь, Литва, если бы они остались один на один, так она бы проглотила, не заметив. То есть тогда Литва была многократно мощнее и сильнее.
Угу.
Вот. Литву еще, правда, единственное, что сдерживало, не очень большой демографический ресурс, но он и у Москвы был не очень велик. А методы, подчеркиваю, интеграции у Литвы были более щадящие. Как результат, на Владимирской Руси очень многие рюриковичи, очень многие аристократы склонялись к пролитовской ориентации. Угу. Классика жанра Тверское княжество. Вот об Иване Калите будем говорить, когда мы к этому еще вернемся. Ведь Тверское княжество – главный оппонент угу. Москвы. Вот.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи в рамках цикла «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а в следующей нашей передаче мы продолжим говорить о Великом княжестве Литовском вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.